Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Меня интересует такой вопрос. Можно сказать, два. Вот, Господь ли стирает из книги жизни имена? Или же человек своими делами стирает себя из книги жизни? И второй вопрос. Там написано, что поклонятся все, кто не записан в книге жизни Иисусу Христу. То есть вот два вопроса. Человек ли стирает себя или Господь стирается с ней жизни? И чего это будет они кланяться, если они все равно не записаны в книге жизни и поклонятся Господу? Ну вот как бы вот эти два вопроса. Дякую за відповідь. Аминь.
Спасибо большое, Олег, за вопрос, за вопросы. Да, то есть кто вписывает в книгу жизни и кто выписывает из книги жизни, да? Ну, сразу приходят на память такие места, как Господь говорит, вычеркну вас из книги жизни, да? То есть мы понимаем, что книга жизни, она в руках у Бога, и поэтому никто не может в нее что-то вписать или выписать без Бога. Это собственность Бога, так скажем. Хотя это тоже образы. Это образы, это не значит, что какая-то вот такая книга там со страницами или с рулонами. Нет, это тоже образы. Мы как бы написаны на сердце у Бога. Вот как бы имена наши написаны в сердце Бога. И вот когда мы знаем Его, когда мы чувствуем Его, когда мы поступаем по Его воле, когда мы любим, просто любим, любим все, любим Господа и ближнего своего, вот в этой любви мы соединяемся с Богом и прописаны в сердце Бога. Как вам объяснить? Соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. И вот когда сердце — это дух, сердце — это образ, книга — это дух, книга — это сердце, это все образ. И когда мы соединяемся с Господом в духе, в одном сердце, да, вот будем иметь одно сердце с Ним, это значит, мы записаны в этой книге жизни. Книга — это, еще раз говорю, образ. Образ, плотской образ вот этого духовного состояния, когда мы соединяемся с Богом. Соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Один дух. Один дух. Как вам объяснить? Один дух. Это не значит, что есть книга и отдельно от Бога. Нет. Сердце Бога одно, и наше сердце соединяется в одно сердце. И вот мы соединяемся в одном духе. И когда мы поступаем по воле Его, да, или поступаем, как Он бы поступал, 1 Иоанна 2:6, вот, кто говорит, что пребывает в Нем, тот поступает так, как Он поступает. И 1 Иоанна 4:17, и мы тогда имеем дерзновение к Богу, потому что поступаем так, как Он поступал. Мы знаем в сердце своем, мы знаем, что мы с Ним. И поэтому на самом деле, как Олег спрашивает, так кто вписывает или кто выписывает? С одной стороны, конечно, все в руках Бога, но с другой стороны, Иисус сказал: «По вере вашей будет вам, по вашей вере». И 1 Иоанна 3 глава написано: «Потому узнаем, что мы от истины». Потому мы узнаем, мы можем узнать прописанными в книге жизни. И если сердце осуждает нас, то тем более Бог. Значит, мы не прописаны в книге жизни. А если сердце наше не осуждает нас, то тогда мы имеем дерзновение к Богу. Это значит, что мы можем войти к Богу. То есть, с одной стороны, по нашей вере будет вам. С одной стороны, мы входим в Его присутствие. И если мы будем иметь дерзновение войти в Его присутствие, то мы будем с Ним или будем вписаны в книге жизни. И если мы не будем иметь дерзновение это стыд, это вина, это осуждение, это виноватость, да, то, что я виновен, потому что вот мы говорили, любовь прогоняет всякий страх, потому что в страхе есть мучение. Так вот, мучение — это слово наказание. То есть если есть наказание, значит, есть вина, непрощенность. И поэтому, как Адам убежал от Бога, так и мы убежим от Бога из-за того, что у нас есть какой-то непрощенный грех. Или мы, можно так сказать, сами убежим со страниц книги жизни. Вот так можно сказать. И поэтому, конечно, все в руках Бога, безусловно, но и наша ответственность в том, чтобы не быть вычеркнутым из книги жизни.
Так, так, як я зрозуміла, Олег ще спитав, чому ті, чиї імена будуть викреслені, стерті із цієї книги, все рівно мають поклонитися Богу?
Ну, во-первых, все поклонится перед Иисусом Христом. Все, что на небе, на земле, ну, все поклонится. То есть все. Вы поймите правильно, что Бог, Он творец всего. Он сотворил все небо, землю, человека, горы, тараканов, комаров, змей, я не знаю, все, жаб, тучи, молнии, дождь, реки, леса и поля. Это все Бог сотворил. Все сотворил Бог. И когда творение увидит Творца, то значит оно сокрушается перед Творцом. Вы поймите правильно. В том-то и дерзость греха, в том, что творение начинает быть нечестивым, согласно 9-го псалма, и творение говорит, нету Бога, не взыщет, не видит, и я буду делать, что хочу, и все равно буду счастливым. И вот это дерзновение греха, вот это дерзновение сатаны, да, там, ну и что, что Бог, я сам себе Бог, зайду на престол и буду подобен Всевышнему, что хочу, то и делаю. Как в другом месте написано, не скоро совершается суд над грешниками, и поэтому они не боятся делать зло. Но когда творение увидит, что оно ничтожно, ничтожество, а просто никто, ну как все народы, перед ним как ничто написано, там, я червь, а не человек, да, как Иову было явлено о том, что вот эти последние главы. Подожди, Иов, ты что судишься с Богом? Да ты никто. У Бога все там, у него зубы Левиафана он поставил, шкуру крокодила сделал, он реки обрамил в берега, морям поставил пределы, горам пределы, молнию. Это все Бог. И когда Иов увидел, что это же все Бог, все Бог. Как Павел говорил, через рассматривание творения познаем Бога. Когда он это увидел, он сокрушился и смирился. Итак, все сокрушатся и все смирятся. А то, что сейчас не сокрушаются, потому что нечестивые, а нечестивые говорят, не знаю, нету Бога. Ну, нету, и все, я тут сам по себе, сам себе хозяин, сам себе Бог. Вот что хочу, то и делаю. И поэтому нечестивый, он нечестивый и гордый. А на самом деле все стоит им, Колоссянам 1:17, по-моему, все им стоит, все существует им. Или в Римлянам все от него им и к нему. И ничто не может быть, что начало быть без него. И когда, еще раз говорю, творение увидит Творца, оно, какое бы оно ни было, грешное или праведное, святое или грязное, оно просто упадет перед ним и сокрушится. Как сокрушился Иов, как сокрушился Павел, не Павел, а еще Савл, когда шел гнать в Дамаск христиан, ну, когда увидел Творца, что с ним стало? То есть все сокрушится, все смирится перед Творцом. Мы просто этого не понимаем. Ну, вот я не знаю, как это объяснить, но когда мы увидим источник жизни, когда мы увидим Бога, кто бы ни был человек, самый дерзкий там, там, я не знаю, там, самый гордый, самый никакой страшный человек, но когда он увидит Творца, он просто упадет и распростается перед ним, потому что это Творец. Вот и все.
Дякую, Олексію Анатолійовичу. І ось таке питання було, чому Господь допускає випробування у житті віруючих людей? Ось, наприклад, дізналися нещодавно, що загинув пастор із сином, так, десь в Херсонській області. Чому таке трапляється? Ну, ми розуміємо, що війна, але от у слухачів були питання, чому саме випробування у житті віруючих трапляються?
Спасибо большое за вопрос. Это очень интересный вопрос. Или очень важный вопрос. Вы знаете, я повторю эту историю еще раз, чтобы нам было понятно, наверное. Это было в 1912 году с «Титаником». Я там сделал проповедь, она так называется «Два пастора». И вот один пастор с дочкой ехал, его пригласили в Америку проповедовать, и он должен был поехать на «Титанике» в Америку с дочкой. И как-то так получилось, они были в Англии, там был дождь, и дорогу размыло, карета застряла, и они, короче, опоздали на «Титаник». «Титаник» ушел. Они плакали, так расстраивались. Вот. И, ну, они опоздали. Из-за того, что застряли на дороге в грязи. Вот. А другой пастор с дочкой, тоже с дочкой, он не опоздал на «Титаник». И когда «Титаник» потерпел кораблекрушение, то этот пастор посадил дочку свою на шлюпку, а сам он проповедовал до последнего, пока держался корабль, а потом, когда корабль утонул, он был в воде и проповедовал от человека к человеку, плавал и проповедовал Иисуса Христа. Вот. И когда он подплыл к одному юноше, и он говорит: «Знаешь ли ты Христа?» Ну, в таком состоянии, собственно говоря, не очень люди принимают Евангелие. Вот. Как это ни удивительно. Но не очень принимают, потому что вот даже мои знакомые, друзья, которые служат беженцам на вокзале, вообще-то вот в этом в смертельной опасности, честно говоря, не очень принимают. И когда вот этот пастор подплыл к этому молодому юноше и говорит: «Ты знаешь Христа, примирись со Христом». Юноша: «Ой, типа, отстаньте от меня», ну что-то в таком духе. И пастор снимает свой жилет и отдает ему, и говорит: «Тебе он пригодится больше. Только примирись со Христом». И пастор пошел ко дну. Итак, два пастора. Один опоздал на «Титаник», а другой не опоздал и утонул. Вы знаете, в Писании есть такая вещь. Царство Божие подобно зерну, которое бросит землю, потом появляется зелень, потом колос, потом появляется полное зерно. И когда созреет плод, немедленно посылается серп. Второй пастор созрел. Этот пастор, которого сейчас убили вместе с ребенком, он созрел, он попадет в Царство Божье. Тот, кто еще не убит, тот, кто еще жив, он просто еще не созрел, еще не родилось Царство Божье внутри него. И в самом начале, когда в Буче еще спасали людей, тоже один пастор, отец шестерых детей, он погиб в Буче, вытаскивая других, его прострелили сквозь бронежилет. И тоже был такой вопрос: почему, за что? Да не за что, а потому что. Потому что созрел. Вы знаете, что мы все умрем. Мы все умрем. Каждому человеку надлежит однажды умереть. Мы здесь все временны. Самое главное — это жизнь вечная. И если человек, имея веру, имея веру и дерзновение к Богу, он может сегодня умирать, потому что Царство Божие, потому что жизнь вечная — это смысл. В этой жизни земной нету смысла, смысл в жизни вечной. Это жизнь временная, это жизнь подготовка к Царству Божьему. И кто-то уже подготовился, и поэтому он умирает, потому что он уже готов. А кто-то еще не подготовился и может до 90 лет лежать и в постели, и болеть, и никак не может умереть. Почему? Потому что не готов. Потому что Бог милует его, прощает его и ждет. Не думайте, что медлит Господь. Он долготерпит, когда человек придет к покаянию, и когда 95 лет лежит человек, умирает и не может умереть, потому что Бог милует его. Он долготерпит, чтобы тот покаялся. А если человек сейчас умер, это значит, он уже приготовлен. И если он имеет сильную веру, дерзновение в вере, не боится умирать, а как Павел говорит, желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. Если у него есть это в сердце, значит, все нормально, все хорошо. И поэтому давайте так, братья и сестры, возлюбленные, если мы верующие, мы должны знать, для чего мы живем и куда мы живем. В какую сторону мы двигаемся, для чего мы живем и куда мы стремимся.
Дякуємо, Олексій Анатолійович. Дуже ґрунтовна така глибока відповідь по Слову Божому. І у нас уже є дзвінок. Вітаємо, ви в ефірі. Вітаємо, ви в ефірі.
Доброго дня.
Доброго дня.
Слава Ісусу Христу. У мене питання по празднуванню Рождества Христова. Як я розумію, де моя помилка? Якщо б я був у Китаї, і мені б сказали китайці, ну, давайте праздновати у маї, я б сказав так, давайте праздновати хоч коли-небудь, давайте праздновати. Я з ними праздновав і радувався. Але ж ми в Україні. І виходить, що? Виходить, що, дивіться, написано Хронік 16.9. Там, наблюдайте за ознаками, ознаками, ну, признаками. І я один із признаків вважаю, от водохреща. Водохреща, вода дуже целебна. Так само, як і на Маковей, то є 13 августа. Если мы смещаем праздники, куда мы хотим, это получается уже водохреща и будет не 19-го, и августа уже тоже будет смещается куда-то, уже потеряет сила даже вот этот признак воды. Ну, она станет не такой силой. И получается, мы вставляем свои законы. Не под Божьи законы мы приспосабливаемся, а свои законы. Хотим свои законы внедрить, чтобы Божьи законы приспособить под свои, под государственные. И вот где у меня ошибка, когда, чтобы не от души праздновать, вот, как говорится, Рождество Иисуса Христа. Все такие испытания. Пропасть, что я кто невнятно запитал.
Спасибо большое за вопрос. Ну, вы знаете, есть Евангелие, есть Библия, и мы, евангельские верующие, мы утверждаем жизнь свою на Евангелии, именно на Евангелии. И поэтому я хочу так сказать, в Евангелии нету ни Рождества, ни водохрещения, ничего этого нету. Если бы Богу было угодно зафиксировать, он бы зафиксировал. Но на самом деле Господь оставил это. Это не так важно. И поэтому то, что мы празднуем Рождество или 25-го, или по старому обычаю, там, 6-го и так далее, то есть это не так важно, вот, какого числа. И водохрещение не так важно. И вода имеет целющую силу по вере нашей, а не по календарю. Вот. Поэтому, вы знаете, Рождество Иисуса Христа должно быть каждое утро. Вот каждое утро мы проснулись и молимся Богу, и благословляем Его святое имя, что Он дал нам это утро, дал нам проснуться и дал нам возможность дожить до сегодняшнего дня и до этого места. И благословляем имя Господа за то, что Он дал нам семью, дал возможность сегодня кушать, завтракать и есть жизнь и так далее. За все благодарим. За веру, за упование и за Его мир Божий, который Он нам дал. Потому что Иисус говорит: «Мир мой даю вам, не так, как этот мир дает». И слава Богу за то, что мы живем в Его мире. Поэтому, вы знаете, еще раз говорю, все те традиции, которые имеются человеческие, да, как Рождество, как Водохрещение и все остальные праздники, вот эти, которые существуют, они это человеческие традиции. Это не значит, что их нельзя или не нужно почитать. Да нет, конечно, можно и нужно, и мы будем праздновать Рождество. Но вот таким вот образом, что Господь утвердил этот день или этот день, совершенно неважно. И если человек кто-то празднует 25-го, а кто-то 6-го, а кто-то в мае месяце, а кто-то в сентябре, потому что вы считывали, что... когда кто родился, и вы считали вообще, что в сентябре Иисус родился. Но мы же все равно празднуем 24-го. Это же не важно. Совершенно не важно. И поэтому давайте так. Мы должны опираться на Писание. Если бы в Писании было бы сказано, что праздновать надо такого-то числа, каждого месяца, там, мы бы это делали. Но мы знаем, что этого ничего нету. Это спрятано и сокрыто, и это очень хорошо, что это спрятано и сокрыто, потому что каждый день Рождество, и как Мария говорила, что Господь презрел на смирение рабы своей, чтобы родился во мне Господь. И вот точно так же каждое утро мы должны смиряться, чтобы в нас родился Господь.
Слава Богу, чудове таке пояснення. І у нас уже є дзвінок. Доброго дня, ви в ефірі.
Доброго Божого дня, Олексій Анатолійович. Хай Господь благословить вас і ваших робітників, ваших працівників, які трудяться на Божій ниві. А моє питання, я добре не бачу читати, але я так запам'ятала, як написано в Євангелії від Марка, що коли буде облога Ізраїля, тоді прийде Господь Ісус Христос. А моє друге питання. Ви знаєте, який наш Господь чудесний і прекрасний, але я задумалася над тим. От дивіться, коли квітка розквітає, ми не бачимо. Як вона росте, ми її не бачимо. Ми не бачимо, як росте пшениця, як випускає колос. Господь все так чудесно сотворив, а чому ми цього не можемо запримітити, як росте от і дерево, і квітка, і ну все, все, ми не можемо цього бачити. Якщо ваша ласка, скажіть мені, будь ласка, будьте благословенні, хай Господь благословить нашу Україну тим миром, яким приніс Ісус Христос, який сказав: «Мир даю вам». Не як світ дає, а той мир, що я даю, треба нам прийняти і поклонитись йому. І все буде добре. У нас буде все добре, бо з нами Бог. Дякую вам щиро. До побачення.
Дякую вам за запитання. Дуже таке цікаве запитання, чому ми не бачимо, як росте, да? Чи дерево, чи там квітка, чи ще щось там. Це дуже цікаве запитання. Але ж там є такі технології, да, що фотоапарат якось там виставляє, чи камеру на ускорену зйомку, да, і такі як кліпи цікаві, як розпускається бутон цвітка, чи якийсь там стебельочок росте, чи ще щось. От. Це дуже цікаве запитання. І також в нашому житті. що ми духовно, коли ми ростемо, що ми не бачимо, що отак от бац, я вже хороший, чи я вже виріс, чи ще щось. Ні. Це процес. І процес довгий. Ну, дліною все життя. Тому що коли, тільки що було запитання, да? Коли наша квіточка розпуститься, то немедленно посилається серп. І наша смерть – це закінченість нашого росту, що вже виросли. Вот. І тому все наше життя – це путь, це ріст, це щось таке уподобиться Христу, да, как Павел говорит, я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос, или Христос в вас упование славы, как он говорил, для язычников. Поэтому быстро, быстро это не растет. И еще, когда очень быстро, значит, что-то не то. Я даже сравню очень быстро. Помните, когда Иона сидел на горе, ждал, когда Ниневия разрушится, то Бог ему за один день сделал такой цветочек, который тень ему давал. А на следующий день этот цветочек весь завял. Все, что быстро, то не прочно. Вот. И даже еще хочу такое сказать почему-то. Вы знаете, что у всех красивых цветов плохие плоды. И наоборот. Вот. Плоды хорошие не у очень красивых цветов. Вот. Вы знаете, поэтому тут хорошо, что Царство Божие незаметным образом внутрь нас есть. Это хорошо. Это хорошо, что даже незаметно для нас самих, не говоря уже для других. Вон. Почему? Потому что вообще не надо смотреть на себя, надо смотреть на Христа и поступать так, как Он поступал бы. 1 Иоанна 2,6. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать, как Он поступал. Или Галатам 2,20. Уже не я живу, не я, а Христос во мне живет. И как бы вам сказать, уже я отказался от самого себя, от своей там позиции жизни и гордости. И мне все равно, что думают обо мне другие люди. И вообще все уже не важно. Важно только то, что думает обо мне Господь. И ты ходишь перед Ним и поступаешь так, как Он тебе велит. Больно это или не больно? Угождает это другим или не угождает? Ну, это наш путь. И вот это наш рост. Он трудный, он больный, но это и есть наш крест. Поступать так, как Христос бы поступил, невзирая на последствия. Невзирая на последствия для плоти, невзирая на последствия для жизни, невзирая на последствия для боли, вот, для комфорта. А вот поступать так, как Он бы поступил, несмотря ни на что. И вот это и есть наш рост. Сначала его не видно, и мы его увидим, наверное, только в конце нашего пути. А пока мы все время находимся в компромиссах, в выборе. Вот тут поступить так, тут не так, тут я так. Вот это лукавое сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Это сложный процесс. И Павел в 7 главе говорил это. Что хочу, делать не делаю, а что не хочу, то делаю. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти, и слава Господу Иисусу Христу, что Он избавляет нас от нашего тела смерти, что закон Духа и жизни освобождает нас от закона этого греха и смерти.
Дякуємо, Олексій Анатолійович. Дуже глибокі, неочікувані такі висновки з цього питання. Але у Ірини було іще одне питання. Чи правильно вона розуміє, що коли буде облога навколо Єрусалиму, то тоді прийде Ісус?
Ви знаєте, от ці так скажем, апокаліптичні глави, що в Луки, що в Марка, і що в Матфея, і ну і сам апокаліпсис Іоанна Богослова. Это весьма сложные вещи и очень глубокие вещи, вот. Но вот эти все пророчества, они имеют многоплановость, да? Иисус говорит, не пройдет род сей, как все сие будет. И он говорил это там, в 30-м году, а в 70-м году это все произошло. Вот. А казалось бы, как, какое это имеет отношение к последнему времени? Так вот, вы знаете, еще раз хочу вот сказать вам идею, подумайте над ней. И я не уверен, что я прав, я не... всякий человек лжив, я тоже человек, и поэтому не могу говорить, что это так. Ну, просто поделюсь с вами. Первый приход Иисуса Христа для каждого человека тогда, когда он уверует, и он становится Детем Божьим. Это первый приход Иисуса Христа, но он его еще не видит. И второй приход Иисуса Христа – это смерть каждого отдельного человека. То есть вот человек умирает, и он попадает ко Христу. Мы увидим его, как он есть. То есть сразу, так скажем, соединяемся с нашим Господом. И вот это пророчество, которое... апокалиптическое, да, что Иерусалим будет окружен войсками там, и так далее. И, или эти же пророчества по-другому, они выглядят в Откровении о том, что все эти там семь язв, чаш, печати, это все вот это вот горе, так скажем, которое будет окружать человека перед смертью. И каждый должен пройти эти испытания. Это испытания. Иерусалим, окруженный войсками, это имеется в виду, что Иерусалим – это ваша душа, а войска – это демоны, дьявол или князь мира сего. И вот эти испытания, которые каждый должен пройти, как Иисус прошел в Гефсимании. Ведь перед смертью Иисус проходил испытания. Пришел дьявол, и Иисус говорил: «Господи, если возможно, доминует меня чаша сия, но не как я, как ты хочешь». И поэтому мы все будем проходить эти испытания. И вся наша жизнь – это подготовка к нашей Гефсимании. Вся наша жизнь – это подготовка к той же поездке на Титанике второго пастыря. Или вся наша жизнь – это подготовка к тому пастору, которого вчера убили вместе с сыном. Почему? Потому что его нашли со знаками тортур. И вы понимаете, что пытки – это не просто пуля в лоб, а пытки. И в этих пытках надо было сохранить достоинство Христово и веру Христову, и упование на Христа. Вот. И вся наша жизнь – это подготовка к этому экзамену. И экзамен будет больный и страшный. И будет пот, как капли крови. Кровавый пот будет. И нам надо выдержать. Выдержать в дыхании смерти – это сатанинской смертью. Потому что князь смерти, жало же смерти у дьявола. И смерть, она принадлежит дьяволу. И нам надо прожить ее, прожить победою. Победа, победившая мир, есть вера наша. И прожить смерть, как это не звучит, да? Прожить смерть с достоинством, с верою, с упованием, упованием на Христа. Поэтому все вот эти образы, которые написаны апокалиптические, это не где-то там. Это не где-то в Иерусалиме или где-то там. Это не где-то там эти семь чаш или семь язв. Это не где-то там он сядет в храме и будет сатана выдавать себя за Бога. Это как бы мимо меня. Нет, это не мимо вас. Это мимо каждого человека не пройдет. Это судьба каждого человека, потому что есть смерть. А держава смерти находится у дьявола. Вот, потому что Иисус – это жизнь, Бог есть жизнь. Но нам надлежит всем однажды умереть одной смертью, верующим. И дай Бог, чтобы мы не умерли вторую смертью. И вот это наша вера и упование на Христа должна дать нам силы пройти эту первую смерть верою, верою на нашего Господа.
Дякуємо за відповідь, Олексій Анатолійович. На жаль, час нашої програми вже закінчується. І от просто що сьогодні ви хотіли би сказати нашим слухачам? Адже зараз таки триває час підготовки до Різдва. І в багатьох церквах розпочався час Адвенту. Мабуть, ви чули, що це таке? Так.
Ой, я все равно, у меня такая позиция, что готовиться к Рождеству надо всегда, готовиться к Рождеству Христовому. Христос родился, и вы поймите, что это такое. Вообще, что это же, это трудно себе представить, что это такое. Вот представьте себе, нету Христа, вот, и у нас есть этот закон, который у нас есть. И что в этом законе написано? Что наказание за грех – смерть. И все мы находились под смертью. И вдруг рождается Христос. И это благая весть, радостная весть. В чем радостная весть? Что жизнь явилась, да, невзирая ни на что. Невзирая на закон, невзирая на наказание закона и невзирая на проклятие закона, да, жизнь явилась. И уверовавший в Него имеет жизнь, и жизнь вечную, невзирая на свои грехи. Если мы уверуем, мы по благодати получим прощение и искупление. И в этом это просто огромная сенсация. То есть неверующий человек, это страшно представить, он же живет под наказанием, под судом, он уже осужден, неверующий уже осужден, а верующий на суд не приходит. Потому что он уверовал в Единородного Сына Божьего. Почему? Потому что Иисус был осужден вместо Него. И поэтому вы поймите правильно, что это огромное событие. И когда мы каждое утро просыпаемся, мы должны радоваться тому, что мы христиане, тому, что мы Божьи, тому, что Христос избрал нас во спасение, тому, что Он искупил нас, простил нас, и Он любит нас и ждет. И все прошлое зачеркнуто, и теперь все творю, все новое. И все наши грехи прошлые покрыты, прощены. И это огромная радость. Радость. И поэтому радуйтесь, Господи, всегда радуйтесь, невзирая ни на что. За все благодарите, ибо такова о вас Божья, воля Божья во Христе Иисусе, что бы ни случилось, радуйтесь. Радуйтесь, что вы Христовы, что вы христианин. Я понимаю, что сейчас очень тяжело радоваться, потому что есть война, есть боли, есть скорби, и холодно, голодно, темно, темно и холодно. Но это этот мир, это этот мир. А есть Божий мир. Найдите этот Божий мир. Это Христос. Божий мир – это Христос. Жизнь вечная – это Христос. Дух Святый – это Христос. Бог – это Христос. Найдите Христа. И вы будете жить с Ним. Призови Христа в свою жизнь, и ты найдешь радость, ты найдешь покой, ты найдешь тепло, ты найдешь свет, ты найдешь жизнь во Христе Иисусе. Призови имя Господа. Не оставайся один с этим миром. Этот мир страшный, он все равно сгорит, рано или поздно он сгорит. А найди жизнь вечную. Призови Христа в свою жизнь, и все изменится.
Дякуємо. Олексій Анатолійович, дякуємо, що ви приділили час, і ми разом змогли розібрати такі непрості питання.
Да, спасибо большое.
До нових зустрічей.
До зустрічі.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії». Чекаємо на ваші листи за адресою. Радіособачка.світле.орг